Сипягин довольно приветливо раскланялся с Паклиным и энергическим движением руки, указав ему на карету, попросил его сесть в нее. — Господин Паклин, вы едете со мной, господин Паклин. Положите на козла саквояж господина Паклина. — Я везу господина Паклина, — говорил он, напирая на слово «Паклин» и на букву «А». — Ты, мол, имеешь такое прозвище, да еще обижаешься, когда тебе его и начат. Так вот же тебе, кушай, подавись, господин Паклин, Паклин. Звучно раздавалось злосчастное имя в свежем утреннем воздухе. Он был так свеж, что заставил вышедшего за Сипягиным Коломейцева несколько раз произнести «бр-бр-бр» и плотнее завернуться в шинель, садясь в свою щегольскую коляску с откинутым верхом. Бедный его друг князь Михаил Сербский Обренович, увидев ее, купил себе точно такую же у Бендера. «Vous avez Bender, le grand carrosier de Champs-Élysées». Вы знаете, Бендер — известный каретник с Елисейских полей, французский. Из-за полураскрытых ставен окна в спальне выглядывала в чипце в ночном платочке Валентина Михайловна. В чипце в ночном платочке — цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин». Сипягин сел, сделал ей ручкой. — Вам ловко, господин Паклин? — Трогай.
«Je vous recommande, mon frère. Épargnez-le», — послышался голос Валентины Михайловны.
«Я вам поручаю своего брата. Пощадите его», — французский.
«Soyez tranquille», — воскликнул Коломейцев, бойко взглянув на нее из-под околыша какой-то им самим сочиненной дорожной фуражки с кокардой.
«C'est sur tout l'autre qu'il faut pinquer».
«Soyez tranquille, будьте покойны.
C'est sur l'autre, особенно другого схватить нужно, французский».
«Трогай», — повторил Сипягин. «Господин Паклин, вам не холодно? Трогай!»
Экипажи покатились. Первые 10 минут и Сипягин и Паклин безмолвствовали. Злополучный силушка в своем неказистом пальтишке и помятой фуражке казался еще мизернее на темно-синем фоне богатой шелковой материи, которой была обита внутренность кареты. Он молча оглядывал и тонкие голубые шторы, быстро взвивавшиеся от одного прикосновения пальца к пружине, и полость из нежнейшей белой бараньей шерсти в ногах, и вделанный спереди ящик красного дерева с выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой для книг. Борис Андреевич не то что любил, а желал, чтобы другие думали, что он любит работать в карете, подобно Тьеру, во время путешествия. Тьер Адольф, французский историк и государственный деятель, идеолог буржуазии, впоследствии палач Парижской коммуны. Паклин чувствовал робость. Сипягин раза два взглянул на него через выбритую до лоска щеку и с медлительной важностью, вынув из бокового кармана серебряную сигарочницу, с кудрявым вензелем славянской вязью предложил, действительно предложил ему сигару, едва держа ее между вторым и третьим пальцем руки, облеченный в желтую английскую перчатку из собачьей кожи. — Я не курю, — пробормотал Паклин. — А? — отвечал Сипягин и сам закурил сигару, которая оказалась превосходнейшей регалией.
— Я должен вам сказать, любезный господин Паклин, — начал он, вежливо попыхивая и испуская тонкие круглые струйки благовонного дыма, — что я, в сущности, очень вам благодарен. Я мог показаться вам вчера несколько резким, что не в моем характере.
Сипягин с намерением неправильно рассекал свою речь. Смею вас в этом уверить.
Но, господин Паклин, войдите же и вы в мое положение.
Сипягин перекатил сигару из одного угла рта в другой. Место, которое я занимаю, ставит меня, так сказать, на виду, и вдруг брат моей жены компрометирует и себя, и меня таким невероятным образом, а, господин Паклин? Вы, может быть, думаете, это ничего?
Я этого не думаю, ваше превосходительство. Вы не знаете, за что, собственно, и где именно его арестовали?
Слышал я, что в уезде.
От кого вы это слышали?
От одного человека.
Конечно, не от птицы, но от какого человека?
От одного помощника правителя дел канцелярии губернатора.
Как его зовут?
Правителя?
Нет, помощника.
Его зовут Ульяшевичем. Он очень хороший чиновник, ваше превосходительство. Узнав об этом происшествии, я тотчас поспешил к вам.
Ну да, я повторяю, что весьма вам благодарен.
Но какое безумие! Ведь это безумие, а, господин Паклин, а?
Совершенное безумие! — воскликнул Паклин, а у самого по спине теплой змейкой заструился пот.
Это значит, — продолжал он, — не понимать вовсе русского мужика.
У господина Маркелова, сколько я его знаю, сердце очень доброе и благородное. Но русского мужика он никогда не понимал. Паклин глянул на Сипягина, который слегка повернулся к нему, обдавал его холодным, но невраждебным взором. Русского мужика даже в бунт можно вовлечь не иначе, как пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду.
Должно выдумать какую-нибудь легенду. Вспомните Лжедмитрия, показать какие-нибудь царские знаки на груди, выжженные раскаленными пятаками.
Такого рода тактика однажды была применена инородниками. В 1875 году Стефанович, после неудачных попыток вызвать восстание, начал распространять среди крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии якобы самим царем написанную высочайшую тайную грамоту, в которой крестьяне призывались к расправе над помещиками, хитростью и обманом захватившими большую и лучшую часть земли. Стефановичу удалось организовать тайную дружину из крестьян, однако заговор был раскрыт. Крестьяне подверглись жестокому наказанию.
«Да-да, как Пугачев», — перебил Сипягин таким тоном, как будто хотел сказать, «мы истории еще не забыли, не расписывай». И, прибавив это безумие», погрузился в созерцание быстрой струйки дыма, поднимавшейся с конца сигары.
«Ваше превосходительство», — заметил осмелевший Паклин, — «я сейчас сказал вам, что я не курю, но это неправда, я курю, и сигара ваша так восхитительно пахнет».
«А? Что?
Что такое?» — проговорил Сипягин, как бы просыпаясь и не давший Паклину повторить сказанное, чем самым несомненно доказал, что очень хорошо слышал его слова, но сделал учащенные вопросы единственно для важности, подал ему раскрытую сигарочницу. Паклин осторожно и благодарно закурил.
«Вот, кажется, удобная минута», — подумал он, но Сипягин его предупредил.
«Вы, помнится, говорили мне так же», — произнес он небрежным голосом, перерывая самого себя, рассматривая свою сигару, передвигая шляпу с затылка на лоб. «Вы говорили... А? Вы говорили о том... о том вашем приятеле, который женился на моей родственнице. Вы их видаете? Они недалеко поселились отсюда?»
«Эге», — подумал Паклин, — «сила, берегись.
Я их видел всего раз, ваше превосходительство. Они живут действительно не в слишком далеком расстоянии отсюда».
«Вы, конечно, понимаете», — продолжал тем же манером Сипягин, — «что я не могу более серьезно интересоваться, как я уже объяснил вам, ни той легкомысленной девицей, ни вашим приятелем. Боже мой! Предрассудков у меня нет. Но ведь, согласитесь, это уже из рук вон. Глупо, знаете. Впрочем, я полагаю, их соединила более политика».
«Политика?» — повторил он и пожал плечами, — «чем какое-либо иное чувство».
«И я так полагаю, ваше превосходительство».
«Да, господин Нежданов был совсем красный. Отдаю ему справедливость, он своих мнений не скрывал».
«Нежданов, — рискнул Паклин, — быть может, увлекался, но сердце в нем доброе», — подхватил Сипягин.
«Конечно, конечно, как у Маркелова. У всех у них сердца добрые. Вероятно, и он участвовал. И будет тоже завлечен. Придется еще заступаться за него».
Паклин сложил руки перед грудью. «Ах да, да, ваше превосходительство, окажите ему ваше покровительство, право, он стоит вашего участия».
Сипягин хмыкнул. «Вы полагаете? Наконец, если не для него, то для вашей племянницы, для его супруги. Боже мой, — думал Паклин, — что это я вру?»
Сипягин прищурился. «Вы, я вижу, очень преданный друг. Это хорошо, это похвально, молодой человек. Итак, вы говорите, что они живут здесь близко?»
«Да, ваше превосходительство. В одном большом заведении...» Тут Паклин прикусил себе язык. «Те-те-те-те-те! У Соломина, вот где!» «Впрочем, я это знал. Мне это сказывали, мне говорили. Да».
Господин Сипягин нисколько этого не знал, и никто об этом ему не говорил, но, вспомнив посещение Соломина, ночные их свидания, он запустил эту удочку, и Паклин разом пошел на нее.
«Коль вы это знаете», — начал он и вторично прикусил язык, но уже было поздно. По одному взгляду, брошенному на него Сипягином, он понял, что тот все время играл с ним, как кошка с мышью.
«Впрочем, ваше превосходительство», — залепетал было несчастный, — «я должен сказать, что, собственно, ничего не знаю. Да я вас не расспрашиваю, помилуйте, что вы? За кого вы меня и себя принимаете?» — надменно промолвил Сипягин и немедленно ушел в свою министерскую высь. А Паклин снова почувствовал себя мизерным, маленьким, пойманным. До того мгновения он, куря, клал свою сигару в угол рта, не обращенный к Сипягину, и пускал дым тихонько в сторону. Тут он совсем ее вынул изо рта и совсем перестал курить. «Боже мой!» — внутренно простонал он, а горячий пот обильнее прежнего заструился по его членам. «Что это я сделал? Я выдал все и всех, меня одурачили, меня подкупили хорошей сигарой, я доносчик. И как теперь помочь беде, Господи?»
Помочь беде было невозможно. Сипягин начал засыпать достойно, важно, тоже как министр, завернувшись в свою степенную шинель. К тому же и четверти часа не прошло, как оба экипажа остановились перед губернаторским домом.